Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Исаии. Сегодня мы рассмотрим 36 главу, которая начинает второй раздел этой книги и представляет собой историческую вставку. Здесь речь идет о реальных событиях, которые происходили, как здесь сказано, в 14-й год царя Иезекии. Одна из дат начала его царствования – 729 год до нашей эры. Поскольку осада Иерусалима ассирийцами датируется 701 годом до нашей эры, некоторые считают, что в данном тексте следует читать 24-й год вместо 14-го. Однако есть и другое объяснение этой даты. Известно, что с 729 года до нашей эры Иезекия был соправителем своего отца, царя Ахаза. Его самостоятельное правление началось в 715 году до нашей эры, и таким образом упоминание о 14-м годе имеет в виду именно 14-й год его правления как независимого царя Иудеи, с 715 по 701 годы до нашей эры. Посмотрим, что же случилось в это время в Иерусалиме. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Исаии. Сегодня мы обратимся к изучению второго крупного раздела этой книги. Этот раздел не похож на предшествующий и последующий, и здесь автор оставляет высокую тему пророчества и обращается к историческому повествованию. Даже язык становится другим. В еврейском тексте этих глав мы обнаруживаем не поэзию, а прозу. Как вы наверняка помните, первый раздел Исаии повествует о власти Бога над людьми и о способах, которыми Бог вершит свой суд. В последней части книги Исаии мы с вами будем читать о Божьей благодати, то есть о спасении, а не суде. А между этими двумя частями вставлена еще одна часть, представляющая собой краткий экскурс в историю и состоящая всего из четырех глав. Почему эта часть вставлена между двумя основными частями? Вопрос вполне закономерный, и чтобы ответить на него, нужно провести внимательное исследование. Сейчас я приведу вам несколько важных факторов, имеющих самое прямое отношение к этой интереснейшей особенности книги пророка Исаии. Во-первых, священная история не то же самое, что светская история. Это не просто пересказ событий далекого прошлого. Священная история содержит в себе великие духовные истины, которые доступны только взгляду верующего. И чтобы понять историю, которую пишет Бог, мы должны прислушаться к голосу Святого Духа, который объяснит нам, зачем Бог включает в состав Писания исторические главы. Читая главы этого раздела книги Исаии, давайте не будем упускать из виду следующие моменты. Прежде всего, обычному историку, который исследует грандиозные явления прошлого, великие войны и историю целых цивилизаций, могут показаться совершенно незначительными те происшествия, о которых рассказывает Писание. Тем не менее, для Божьего народа эти события окажутся крайне важными, если мы будем смотреть на них с точки зрения небес. В главах Исаии, о которых идет речь, повествуется о том, как власть перешла от Ассирии к Вавилону. Вавилон был первой из великих мировых держав и представлял реальную угрозу для Божьего народа. С момента возвышения Вавилона начался период истории, который Господь назвал «временами язычников». Эту важную духовную истину нельзя сбрасывать со счетов, а она постоянно игнорируется светскими историками. Кроме того, в этих главах есть рассказ о сыне Давида, на которого ополчились враги и который оказался на краю гибели, но он спасся и продолжил править. В данной, на первый взгляд, незначительной детали повествования пророк Исаия предвосхищает историю другого, несравненно более великого сына Давида, Иисуса Христа, который тоже оказался в руках врагов, был предан смерти, но воскрес и снова воссел на престол царства. Сын Давида, Езекия, о котором идет речь у пророка Исаии, был всего лишь человеком, который подражал примеру Давида, другого слабого человека. Езекия в своей жизни совершил много опрометчивых поступков. И видеть в повествовании Исаии только Езекию, значит упускать из виду великий пророческий замысел этой книги, предвосхищающий пришествие нашего Господа, распятого и воскресшего Сына Божьего, который, по словам первого послания Коринфянам, глава 1, стих 30, «сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Вот с какими великими духовными истинами встречаемся мы в исторических главах Исаии. А вот второй важный фактор, связанный с историческим разделом Исаии. События из этих глав описываются в Библии трижды. Мы находим их не только у Исаии, но также в 4 книге царств, в главах 18 и 19, и во 2 книге Паралипоменон, в главах 29 и 30. А если уж Святой Дух предпочел рассказать нам об этих событиях три раза, значит, они действительно очень важны. В связи с этой особенностью библейского повествования будет уместно вспомнить вот о чем. Некоторые ученые полагают, что пророк Исаия написал все три перечисленные книги или, по крайней мере, книгу пророчеств и книгу царств. А это значит, что Исаия в силу каких-то причин дважды или трижды вспоминал об одних и тех же событиях. Конечно, с утверждением исследователей об авторстве книг царств и Паралипоменон можно поспорить, но мы в любом случае должны обратить внимание на изложенные у пророка Исаии события, ибо можно не сомневаться, что Святой Дух через них хотел донести до нас особую духовную истину. Третий фактор, который должен привлечь наше внимание, это множество восхитительных чудес, описанных в столь кратком разделе. В 37 главе Исаии, в стихах с 36 по 38, мы читаем, как ангел смерти убивает 185 тысяч ассирийцев. В 38 главе, стихи 7 и 8, тень от солнца на ступенях Ахаза возвращается на 10 ступеней назад. А в стихах с 1 по 5 из той же 38 главы Господь прибавляет к жизни Езекии 15 лет. Теперь давайте перейдем от общих характеристик к более конкретному содержанию второго раздела Исаии. Он начинается с рассказа об Ассирии и завершается рассказом о Вавилоне. Мы узнаем, что Езекия получает два важных послания. Одно из них из Ассирии. Получив это послание, Езекия обращается в молитве непосредственно к Богу, а Бог отвечает на его молитву и спасает свой народ. Об этом рассказывается в 37 главе Исаии, стихи с 14 по 20. Второе послание Езекия получает от царя Вавилонского. который польстил Езекии. В результате царь Езекия совершил большую ошибку. Он решил не обращаться к Богу в молитве и тем самым навлек большие неприятности для иудеи. Об этом мы читаем в 39 главе стихи с 1 по 8. Помимо событий, связанных с письмами, мы находим здесь историю болезни и чудесного исцеления царя Езекии по его молитве к Богу. Об этом повествует глава 38. Итак, давайте обратимся к тексту 36 и 37 глав книги пророка Исаии. Их основные темы — царь Езекия и Ассирия. Войска ассирийского царя Сеннахирима, как гигантская лавина, надвигались с севера, подчиняя все города и страны, находившиеся у них на пути. И вот, опьяненные победами ассирийцы оказались у стен Иерусалима. Сеннахирима поразило и озадачило, что Езекия собирался дать отпор захватчикам, а Рабсак, представитель ассирийского царя, посмеялся над своими противниками, полагая, будто помощь им получить неоткуда. Он нахально потребовал безоговорочной капитуляции. Глава завершается условиями и угрозами, адресованными царю Езекии. Послушайте первый стих этой главы. «И было, в 14-й год царя Езекии, пошел Сеннахирим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их». Вы, наверное, помните, что пророческое служение Исаии началось в год смерти царя Озии, а затем продолжалось при правлении Иоафама, Ахаза и Езекии. Езекия был одним из пяти великих царей Иудеи. Другими великими царями были Аса, Иосафат, Иоас и Иосия. Во время их правления на земле Иудеи происходило духовное пробуждение. Езекия был поистине великим царем. Во второй книге Паралипоменон, глава 29, стихи 1 и 2, написано: «Езекия воцарился 25 лет, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Давид, отец его. Однако, хотя Езекия и был хорошим царем, он проявил слабость, когда попытался спасти Иерусалим от захватчиков, подкупив Сеннахирима. Об этом рассказывается в 4 книге царств, глава 18, стихи с 13 по 16. Чтобы удовлетворить нескромные запросы ассирийского царя, Езекии пришлось отдать храмовое золото и серебро. Но ассирийская армия так и не ушла от стен Иерусалима. Попытка откупиться ничего не дала, и надо сказать, что такой подход продолжает применяться до сих пор и приносит те же самые результаты. Америка после Второй мировой войны попыталась использовать ту же политику подкупа. Мы хотели завоевать друзей по всему миру с помощью всемогущего доллара, но друзей у нас по-прежнему очень немного, ибо купить дружбу невозможно. Мы постоянно забываем, кто же наш настоящий друг. Мы всеми силами стремимся избежать общения с тем, кому в конечном итоге должен был обратиться Езекия. Мы не хотим обращаться за помощью ко всемогущему Богу. Вот где корень наших бедствий. Послушайте теперь второй стих 36 главы Исаии. «И послал царь Ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском. И он остановился у водопровода Верхнего пруда на дороге поля Белильничьего». Он послал Рабсака с большим войском которая расположилась снаружи, у ворот Иерусалима. И генерал Рабсак попытался напугать Езекию и жителей города, чтобы они сдались. Езекия отправил делегацию навстречу Рабсаку. Ее состав был перечислен в стихе третьем. «И вышел к нему Елиаким, сын Хилкиин, начальник дворца, и Севна, певец, и Иоах, сын Асафов, деописатель». Эти три посланника должны были узнать, чего требует Синнахерим. Но послушайте, что ответил им Рабсак. Это стихи 4 и 5. «И сказал им Рабсак, скажите Езекии, так говорит царь Великий, царь Ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила». «Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня?» Рабсак в своем высокомерии выражает удивление, что Езекия вообще осмелился сопротивляться. И он хочет знать, на что же все-таки надеется Езекия. Прежде всего, Рабсак предполагает, что Езекия ждет помощи от египтян. Ассирийцы ведь как раз двигались к Египту, чтобы покорить его, а Иерусалим стоял у них на пути. Справедливости ради надо признать, что Езекия, как и его отец Ахаз, действительно надеялся получить помощь от египтян, но так ее и не получил. В этом Рабсак оказался совершенно прав. 7 стих свидетельствует, что Рабсак предполагал и другую возможность. «А если скажешь мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники, отменил Езекия и сказал Иуде и Иерусалиму, пред сим только жертвенникам поклоняйтесь?» Рабсак удивленно спрашивает, «Неужели вы действительно надеетесь на своего Бога?» Он плохо разбирается в духовных вопросах, поэтому приходит к неверным выводам. Он говорит, «Разве вы не знаете, что Езекия уничтожил все жертвенники?» Рабсак спутал жертвенники язычников, которые прежде возвышались на горах вокруг Иерусалима, с храмом Бога Живого. Он считал, что Езекия, уничтоживший языческие жертвенники, уже не мог более ожидать помощи свыше. Сегодня многие люди так же духовно слепы, как и Рабсак. Периодически я получаю письма, в которых говорится, «Все церкви одинаковы, все дороги ведут к Богу». Авторы этих писем похожи на древнего полководца Рабсака. Они не понимают, в чем принципиальное отличие христианской веры от всех остальных. Им все равно, во что верить, лишь бы вера была искренняя. Но это противоречит словам нашего Господа, записанным в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6. «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В стихах 8 и 9, 36 главы Исаии, высокомерный ассирийец Рабсак делает третье предположение. «Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским. Я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? И как ты хочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет, ради колесниц и коней?» Возможно, Езекия надеялся на свою собственную военную мощь, собираясь защитить Иерусалим. Поэтому Рабсак, насмехаясь над ним, предлагает 2000 коней, чтобы сравнять силы. А в стихе 10 Рабсак говорит и вовсе невероятную вещь. «Да разве я без воли Господней пошел бы на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне... «Пойди на землю сию и разори ее». Рабсак утверждает, будто Саваоф, бог Израиля, послал ассирийцев на войну с Иерусалимом, то есть бог теперь на стороне ассирийцев. Интересно, что немцы во Второй мировой войне считали, что бог на их стороне, а американцы, в свою очередь, считали, что бог на стороне Америки. Я же вообще сомневаюсь, что Бог поддерживал кого-либо из воюющих. А что касается данного конкретного случая из книги пророка Исаии, то Бог использовал Ассирию, чтобы наказать свой народ. Но он не хотел позволить врагу разрушить Иерусалим. Послушаем, что ответили ассирийскому военачальнику посланцы царя Езекии. Читаю 11 стих. «И сказал Елиаким, и Севна, и Иоах Рабсаку, говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене». Елиаким, Севна и Иоах просят Рабсака говорить по-арамейски. Все это время он громко говорил по-иудейски, чтобы солдаты на стенах Иерусалима слышали и понимали его. Это был великий агитатор. Враги часто так поступают. Рабсак громко кричал, чтобы солдаты на стенах передали его слова народу Иерусалима. Он хотел распространить панику. Конечно, после протеста посланников Езекии Рабсак стал говорить еще громче. И послушайте, что еще сказал израильтянам этот язычник. «Итак, да не обольщает вас Езекия, говоря, Господь спасет нас! Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя Ассирийского? Где боги Эмафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей, который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей?» В прочитанных только что стихах с 18 по 20 Рабсак хвастается, что ни одному богу до сих пор не удалось избавить свой народ от ассирийского вторжения. Почему же израильтяне надеются, что Иегова спасет Иерусалим? Рабсак приравнивал Иегову к языческим идолам. Посланники передали слова Рабсака царю Езекии. Читаю вам стих 22. «И пришел Елиаким, сын Хилкии, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака». Печальную весть принесли гонцы Езекии. Одежда символизирует славу и достоинство человека. Говорят, что по одежке встречают. И разорванные одежды посланцев значили, что эти люди испытывали унижение и стыд. Делегация, одолеваемая печалью и отчаянием, принесла Езекии скорбное послание от ассирийского царя. Обратите внимание, что делает Езекия, услышав недобрую весть. Его реакция описана в первых стихах 37 главы. «Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень, и послал Елиакима, начальника дворца, и Севну писца, и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амосову». Раздирание одежд показывает, что Езекия был верующим человеком. Когда язычники оскорбили Бога, Езекия также почувствовал себя оскорбленным. Повергнутый в скорбь, он стремится немедленно обратиться к Богу, а потому отправляется в дом Господень. Кроме того, он посылает своих гонцов к пророку Исаии. Это тоже свидетельствует о вере Езекии, который хотел услышать мнение Господа о происходящем. Дорогие друзья, о том, что ответил посланникам царя Езекии пророк Исаия, мы будем говорить в нашей следующей беседе. А сейчас я прощаюсь с вами и желаю вам всего наилучшего. До новых встреч.
О мой Господь благословенный, к Тебе в мольбе проникновенной свою я простираю длань, свою я простираю длань. Ты научаешь руки битве, а сердце пламенной молитве, когда враги зовут. С самого рождения твердыня, щит и ограждение среди напасти всякий день, среди напасти всякий день. О, если б не твое спасение, я стал бы словно пренебрег. Блажен народ, где правит Бог, и кто Творцом не пренебрег. Храним был от меча и от коварства иноверца, от рук тяжелых палача, от смертоносного луча и от неискреннего сердца. Блажен народ, где правит Бог. Блажен народ, где правит Бог, правит Бог, правит Бог. Блажен народ, где правит Бог, и кто Творцом не пренебрег. Блажен народ, где правит Бог, и кто Творцом не пренебрег. Блажен.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку, Не упустите возможность услышать благую весть.